Добрый вечер, господа. В Лондоне, недалеко от Гайд-парка, на Парк-Лейн, не так давно открыли коллективный памятник животным. Там и ослик, и всякие мулы, которые участвовали в военных переносках. И ниже надпись: «Простите, дорогие животные, что мы заставили вас страдать из-за наших каких-то там начинаний». В Питере, известно, есть памятник собачке с фистулой, над которой ставил академик Павлов свои знаменитые пищеварительные опыты. Но главного памятника, коллективного памятника, благодаря которому все человечество остается относительно здоровым и счастливым и прогрессирует в этом направлении, этого памятника нет. Этот памятник должен быть белой мыши или крыске, которая погибла в миллионных, так сказать, экземплярах ради нашего с вами благоденствия. Вот на эту тему мы беседуем сегодня с доктором Шапиро, который имеет к этому всему непосредственное отношение.
Добрый вечер.
Хотим приветствовать вас звоном стеклянных палочек. Времена сейчас, конечно, лихие, и очень много людей, преисполнившись самых благородных намерений, считают, что над животными опытов делать нельзя. Тем временем в этой области опыт накоплен колоссальный. И скажите, вот, что вам известно? Когда начали делать эксперименты над животными для того, чтобы, не знаю, там, выпускаемые лекарства были бы безопасными? Вообще история этого вопроса, когда все началось?
Но это началось очень давно. На самом деле, это еще началось во времена Пастера. А когда Луи Пастер впервые испробовал свою новую вакцину на животном, даже еще раньше, Кох в свое время обнаружил сибирскую язву у больного животного, и потом ему удалось выделить возбудителя сибирской язвы. Он сибирской язвой заразил овец и обнаружил, что он заразил мышей, и обнаружил, что мыши развивают заболевания, сходные с сибирской язвой. А потом уже, когда палочка сибирской язвы была выделена, Луи Пастер взял эту палочку, ослабил ее и сделал таким образом первую в мире вакцину. Первая вакцина была сделана против сибирской язвы.
Но с тех времен нравы сильно изменились, потому что раньше, ну, к мышам вообще отношения никакого не было. Считались просто вермин, что называется по-английски, это паразиты. И, так сказать, крысы, мышей ненавидели, дамы приходили в совершеннейшую истерику при их виде.
Вскакивали на стуле.
Да, но с тех пор нравы заметно продвинулись, и сейчас на них просто смотрят как на братьев наших меньших, как на животных, с которыми вообще никакой вивисекции делать нельзя.
Позвольте, но их уничтожают вовсю. Как же иначе? И есть препарат, который я имею удовольствие или неудовольствие принимать. Он называется варфарин. И это крысиный яд. В несколько больших дозах он разжижает кровь настолько, что они умирают, и никакого приспособления к этому у них нет. И крыс уничтожают миллионами. Да мышей тоже. У нас есть кот, не дай бог, он что-нибудь поймает, какого-нибудь поймает, не пожалеет.
Так но что к коту нету претензий, он не человек, у него нету.
Да, но я хочу сказать, человеки тоже уничтожают животных в огромном количестве.
Все это правильно. Но если мы будем... Мы должны разделить животных и животных. Есть животные дикие, есть животные лабораторные. Лабораторных животных выводят в специальные фермы, предназначенные с отработанной методикой разведения этих животных в определенных условиях. Есть фермы или компании в Америке, например, которые выводят животных, так называемых GM-free. Эти животные вообще не имеют в своем организме никаких микробов. Есть животные, которые компании выводят, которые не имеют паразитов в своем организме вообще никаких. Есть компании, которые выводят специальные линии животных, предназначенные для специальных экспериментов в лабораторных условиях. Например, если ученым нужно нужны животные чувствительные, предположим, к СПИДу, то они могут выключить ген в организме мыши и сделать такую мышь, которая будет чувствительна к СПИДу, хотя в обычных условиях она не чувствительна.
И дальше эта мышь будет размножаться и уже рожать только таких мышей?
Это зависит от условий. Это зависит от условий. Я вам расскажу о других мышах. Например, двумя группами ученых. Одна группа в Америке, в Колумбийском университете, а другая группа ученых в Токио создали мышей, чувствительных к полиомиелиту. Они сделали этих мышей, мыши нечувствительных к полиомиелиту. Понятно. То есть вирусу полиомиелит нечувствительны. Они внедрили в генную систему этих мышей специальный ген, который сделал этих мышей чувствительными к полиовирусу. Это было колоссальное достижение вообще в науке, потому что оно позволило разработать модель, о которой я хотела бы сказать, но немножечко позже, когда мы к этому подойдем. То, что уничтожают домашних животных, домашних крыс, например, которые живут в доме. Yeah. Это все правильно, они же разносчики чумы, они разносчики гепатита, такого вот заболевания, гепатит А. И это все правильно, никто не хочет жить по соседству с крысами и мышами, это нормально, я прекрасно это понимаю. Но лабораторные животные – это совершенно особая отрасль.
А нужны ли нам лабораторные животные? Вот сейчас самые большие споры идут насчет того, что все говорят, в 20 веке они нужны были, при Пастере они нужны были, а сейчас у нас такие замечательные компьютеры, что можно все моделировать, и ничего не нужно с животными делать.
Нам очень
нужны. И не мучить бедных животных, короче.
Нам очень нужны животные. Дело в том, что по своей генной организации, а также по структурам клеток, структурам органов, животные и люди очень похожи друг на друга. Например, 90% генов у мыши те же самые, что у человека.
У мыши?
У мыши.
А у свиньи еще больше,
говорю. У белой, совершенно верно. А свинья еще ближе к человеку. И поэтому, скажем, клапаны сердца свиньи пересаживают человеку, и они не отторгаются. А кожу свиньи пересаживают людям с тяжелыми ожогами. И она заменяет человеческую кожу. Это же очень здорово. Сейчас ученые работают над тем, чтобы вывести такую породу свиней, органы которой, скажем, печень, не отторгалось бы в человеческом организме. Тогда можно будет использовать органы животных, органы свиньи для пересадки.
Исчезнет проблема доноров.
Исчезнет проблема доноров, совершенно верно. Если это получится, это было бы просто великолепное достижение в науке.
Вот приходит такая мышь без микробов, стерильная. Это, ну, как бы мечта человечества. Ведь беспаразитный организм появляется. Живи не хочу в стерильных условиях, но ведь не выходит.
Абсолютно невозможная вещь. Работать с безмикробными животными можно только в специально организованных кубах. Делаются специальные такие худые, если можно так сказать, такие бабл. И животные находятся внутри,
пузыри.
Там внутри
пузыри.
Да. Животные сидят там, в своих клетках. Они получают только стерильную пищу, только стерильную подстилку. Все, что происходит с этими животными, делается через специальные рукава в специальных перчатках. Дорого, но многие работают, потому что с такими животными именно в таких bubbles, потому что другого способа существования этих животных не существует. Если они получат инфекцию извне, они заболеют какой-нибудь банальной инфекцией и умрут.
Да, вот отсюда и разговоры о том, что я вспоминаю просто случай, у меня был в детстве. Я был маленький, тощий, зеленый, и мать мне все время что-то скармливала. Я ел яблочко и уронил в грязь. Мать подняла, тут же начала его вытирать, там, полировать, а крестьянка пожилая рядом стояла, говорит, ты что ж ты, милая, говорит, и в грязи есть витамины.
Очень здорово, но на самом деле это, что называется, нестерильный иммунитет. То есть человек должен встретиться с микробами, с вирусами
и
с паразитами, научиться, да, и выработать, его иммунная система выработает специальное противоядие.
Ну, антитела. Знаете, мы все время говорим о животных, так упомянули, мышь, крыс, мышей. какими животными вы пользуетесь? Вот можно список можно. Хотя бы назвать?
Можно список.
Пожалуйста.
А на самом деле основные животные, которые используются в лаборатории, это мыши и крысы.
А морские свинки?
Сейчас, секунду. 95% лабораторных животных в Соединенных Штатах – это мыши и крысы.
Угу.
В Англии 80% мыши и крысы. И 85% мышей и крыс используют из всех лабораторных животных в Канаде используются. Остальные животные – это хомячки, это морские свинки, это могут быть кошки и собаки.
Вот хомячков, кошек и собак вам, конечно, сторонники защиты животных простить никак не могут, потому что это то, что у них в дому живет, это то, с чем они сроднились. У хомячка есть имя, может быть, даже и фамилия, а над таким же его братом делают. Они тут свирепеют.
Да, а кролики?
И кролики, конечно. Да. Кролики идут после мышей и свинок. После... мышей, крысы, свинок.
Да. Потом морских свинок.
Поэтому знаете, то, что Таня говорила, вот эта тема ваших взаимоотношений с защитниками животных.
Да, на самом деле это понятно, потому что мы, работающие с животными в лабораториях, тоже испытываем очень серьезные моральные стрессы, связанные с этим. Ну, скажем, мне пришлось работать главным образом с мышами и с крысами. Но работать с мышами как-то еще легче. Но работать с крысами, когда знаешь, что они такие умные, и смотрят они тебя, как собачки. И вот ты так берешь эту крысу в руку, погладишь ее по головке, и она смотрит на тебя так доверчиво. Конечно, это очень тяжело. Поэтому ученые 150 лет думают о том, как избавиться от животных в лабораторных условиях, как перейти на какие-то другие методы.
Ну, подождите, вот эта крыса, которая вам, которую вы жалеете, она что? Она приговорена к смерти абсолютно?
Да. Приговорена, это так. Потому что животное, которое использовано в эксперименте...
Да, и выздоровело.
Кричаешь, да. И... Ну, в большинстве случаев... я вам сейчас расскажу об этом.
Да.
В большинстве случаев они не страдают на самом деле. Потому что я хочу сказать, что только в 7% случаев лабораторные животные подвергаются каким-то процедурам более или менее болезненным без наркоза. 63% животных... эксперименты вообще на животных делаются с животными под наркозом. И примерно 30% экспериментов проводятся с такой минимальной болью для животных, что...
А животные так же чувствуют боль, как мы?
Интересный вопрос, спасибо. Дело в том, что болевой порог у животных и у человека разный. У животных гораздо выше болевой порог. Ну вот, например, простой пример. Вот вы берете маленького ребенка и ведете его на прививку в поликлинику. Ребенок даже не знает, что с ним будут делать, он не видит иглы, его укололи, он начинает орать. Естественно. Но вы приведете к ветеринару свою собачку для того, чтобы сделать ей прививку от бешенства. И ей тоже сделают эту прививку, и она даже не пошевелится. У меня есть собачка, я это хорошо знаю. Я ее прививаю сама. И она, конечно, не от бешенства, потому что от бешенства прививают только ветеринары и дают вам лайсенс. Так это в Америке.
Ей не больно?
Нет, абсолютно. Она даже не пошевелится и голову не повернет.
Нет, нет, котам тоже делают.
И как они? Уколы все время, им тоже не больно.
Ветеринар делает, мой кот... Попробую этого пальцем тронуть. А ветеринар делает ему укол, он сидит как миленький.
Ну, это то самое, о чем я говорю. У них действительно другой болевой порог. Это очень здорово, и это нужно иметь в виду, между прочим, когда работаешь с животными.
Но все равно у вас некое привыкание возникает. И...
К чему привыкание?
Ну, вот к этой вашей крыске умненькой. Но хотя она и недолго живет. Сколько в среднем, так сказать... Ожидаемая жизнь, как сейчас.
Вы знаете, на самом деле это все зависит от эксперимента, от дизайна эксперимента, от проекта, который вы проводите. Бывают мыши, которые живут год, ну не в моих конкретных экспериментах, но у других ученых, они могут жить год и даже полтора мыши живут так долго. А бывает, вот, например, мои мыши живут 3 недели.
Ну, потом они могут погибать в эксперименте. А если они в эксперименте не погибают, их потом умерщвляют?
Да. Прежде всего, по закону, существующему сегодня в Соединенных Штатах, по закону, который регулирует работу с лабораторными животными. Животные не должны испытывать дискомфорта, не должны испытывать боли. Поэтому если у животного развиваются признаки заболевания, и эти признаки делают животного недееспособным, или животное испытывает боль, то либо эксперимент прекращают, либо животное умерщвляют. Причем метод умерщвления очень щадящий – наркоз.
Я уже чувствую, как кое-кого из наших слушателей закипает раздражение, что начали с политически корректной позиции и гонят ее и раздувают до бесконечности. А тем временем у всех этих экспериментов есть совершенно конкретные положительные результаты. Благодаря им разработано и испытано огромное количество лекарственных препаратов, вакцин и прочего. Сколько лет, ну вы уже сказали, что Пастер этим занимался, но даже под наблюдением сама строгость уклада всех этих экспериментов в Америке вроде бы недавно насчитала уже первое столетие.
На самом деле, вот закон как закон, который регулирует... Прежде начнем с того, что в 1959 году здесь, в Англии, два ученых провели инспекцию многих лабораторий по заказу правительства и написали книгу. И в этой книге они провозгласили три основных принципа. По-английски это звучит так. Reduction, refining, replacement. Reduction – это сократить количество используемых в лабораториях животных. И действительно, в этом направлении, скажем, за последние 20 лет только в Англии количество лабораторных животных, количество животных, используемых в лаборатории, сократилось в два раза. Конечно, количество животных, используемых в лабораториях, по-прежнему остается высоким. Но, например, в Англии около 3 миллионов в год. Но интересный факт, что каждый день на дорогах мира погибает 1 миллион животных.
Англия или мира?
Мира. Погибает 1 миллион животных.
Каждый день.
Каждый день. Это значит, что 365 миллионов животных погибают в год от транспорта. Ну так что, прекратить ездить на автомобилях или на поездах, или летать на самолетах, потому что самолет тоже сбивает.
Да. Это тоже, когда появляются сводки несчастных случаев или смерти, скажем, в Ираке. Да. Вот тут недавно там еще 5 солдат погибли. А я тут недавно сдавал на мотоциклетные права, и там висят плакаты, что каждый год в Англии погибает свыше 3000. Это еще Англия благополучная страна.
Одна из лучших мотоциклистов, да?
Нет, вообще водителей.
Катастрофа.
Все, кто ездит на машинах, 3000 в год погибает.
И Англия одна из лучших в Европе.
Одна из лучших.
Это я знаю.
А в России порядка в 10 раз больше.
Но вообще, я когда вижу мотоциклиста, у меня поджилки трясутся. Я когда за рулем... За рулем еду, для меня самое страшное, это вот эти вот мотоциклисты и больше, чем велосипедисты, потому что у них скорость. И я, как всякий водитель, видел несколько раз, когда мотоцикл падает, человек погибает. Это очень страшно. Когда сталкиваются автомобили, ничего.
Да.
Мы ушли от темы, пожалуйста.
Не ушли, это просто иллюстрация к статистике.
Три принципа. Первый – это редакшн, сокращение.
Рефайн на следующий. А потом реплейсмент.
Рефайнинг следующий. Вот тут я вам хочу рассказать о том, как содержатся животные в лабораториях Америки. Давайте начнем с того, что в Америке существует Национальный институт здоровья. Это огромный институт, который состоит из институтов. И там есть виварий. Значит, новые здания, в какой-то период новые здания в National Institute of Health, в Институте здоровья, стали строить таким образом, что лаборатории и офисы ученых не имели окон. Они сидят, а рабочий день ненормированный, и они это по 18 часов сидят в своих клетках без окон и только выходят на улицу, когда идут домой или на ланч.
Почему?
Так построены здания из экономических соображений.
Ну, архитекторы такие были.
В то же время, В то же время там есть одно здание, в котором сидят обезьяны. И вот эти одно из условий, необходимых для содержания обезьян в своих вольерах, чтобы у них было окно. То есть получается, что обезьяны живут в лучших условиях по сравнению с людьми.
Очень человек все что угодно
выдержит. Очень интересный факт, между прочим. Да. Я считаю, что это очень здорово. Животные, скажем, мышки. Вот вы, Лёнь, сказали про мышей, да? Как сидят наши мышки в лабораториях? Вообще. Они сидят в клеточках. Не более 5 штук на клетку, а клетка большая. Эти жилищные условия куда лучше,
коммунальных квартир,
чем те, в которых мы жили в детстве в России. У них всегда свежая и чистая подстилка. У них корм, который висит в специальных клеточках, таких вот, в таких специальных решеточках. Это значит, что они по своему корму не ходят. Они едят его только тогда, когда они его хотят есть. И у них вода всегда чистая, всегда через специальный носик подается, и мышки ее пьют. Тоже когда хотят. Они живут при специальном температурном режиме, и свет у них выключается на ночь автоматически, потому что они спать должны в темноте.
Вы это вот защитникам животных докладывали? Наверное, неоднократно.
Я лично нет, да. Но надеюсь, что они это знают. Наверное, видели.
У вас с ними какие-то бывают завязки? Вот они приходят к вам?
Ну, на самом деле, насколько я знаю, видите ли, они не приходят прямо в лабораторию, потому что внедрение в лабораторию – это противозаконно. По американским законам они не имеют права самостоятельно вообще войти в лабораторию. Но они имеют контакты с ветеринарами, которые работают в институтах, фармакологических компаниях. У них есть определенная власть, это безусловно. Но как-то стараются все жить в мире, как вы понимаете.
Угу. А третий принцип?
Вот мы как раз дошли до третьего принципа.
Да. А третий принцип – это replacement.
Так.
Замена?
Замена может быть двоякая. Значит, животных можно заменять таким образом. Например, вместо обезьян использовать мышей. Я вам сейчас расскажу просто одну историю. Как я уже сказала, вот эти мыши, которые чувствительны теперь к полиомиелиту, их стали вывозить в таком разводить в таком коммерческом масштабе. И Всемирная организация здравоохранения субсидировала исследования, поставив задачу перед учеными. Давайте заменим обезьян. Прежде всего, подождите, маленькое введение. Полиомиелитная вакцина – это живая вакцина, живая полиомиелитная вакцина. Ее делают из ослабленного вируса. Когда-то Сейбин в Америке сделал такую вакцину и обнаружил, что вирус имеет свойство мутировать в сторону вирулентности. То есть
укрепляется.
Да, он злее как бы становится. Возвращает свою злость. Поэтому каждый выпуск вакцины контролировался. Это было разработано Сейбином вместе с Бодианом, такой ученый в Балтиморе был. Разработана методика проверки безопасности живой полиомиелитной вакцины на обезьянах. Обезьяны вводили полиомиелитную вакцину и смотрели, что с ними происходит, а также использовали гистологические исследования спинного мозга, головного мозга, специально, чтобы посмотреть, какого характера поражения там возникает. Были разработаны контрольные полиомиелитные вакцины, специальные для контроля. Каждый новый выпуск вакцины контролировался в сравнении с контролем. Когда Всемирная организация здравоохранения предложила такой проект, несколько лабораторий во всем мире стало работать, в разных странах, включая, между прочим, Институт полиомиелита в Москве, работать над этим проектом. В результате многолетней, я бы сказала, работы удалось создать модель на мышах, которая полностью соответствует модели на обезьянах. И таким образом, вот в настоящее время, вот эта мышиная модель кое-где внедрена, кое-где внедряется фармакологическими компаниями для контроля безопасности
живой. И можно не трогать обезьян, а работать только с мышами.
Да. Именно такая идея.
Ура. Понятно.
Это дешевле, это экономичнее, это работает.
Ну хорошо.
Работает.
А скажите, вы ветеринарные лекарства, тоже я не говорю вы лично, ветеринарные лекарства тоже проверяются таким образом?
Спасибо, Лёнь, тоже очень хороший вопрос, мне нравится. Дело в том, что ветеринарные лекарства тоже создаются таким же собственным путем. И если бы не было животных, то ветеринарных лекарств не было бы вообще.
Вот, А теперь, вот создано ветеринарное лекарство для коров или для слонов.
Да.
Так как их проверяют? Держат лабораторных слонов или коров, или овец? Или...
Нет, на самом деле я думаю, я не знаю точно, но думаю, что их проверяют на мелких животных для начала, а потом уже на более крупных. Потому что вся система так построена. Как разрабатывают, например, вакцину? Сначала делают вакцинный препарат, как бы кандидат вакцины. И его разрабатывают в лабораторных условиях. На культурах клеток, на, скажем, пробирочных опытах и так далее. Потом первые испытания проводят на животных. Сначала на небольшом количестве, чтобы проверить, насколько этот препарат безопасный. Если этот препарат вызывает гибель животных или заболевание у животных, его отправляют обратно на доработку, либо вообще не работают с ним. А если он оказывается безопасным, то тогда на большем количестве животных проверяют не только безопасность, но и иммуногенность, как бы эффективность этого препарата. Потом следующий этап – небольшое количество людей, волонтеров.
На которых... Нет, мы говорим о ветеринарных лекарствах сейчас, для
я
больших животных.
Я говорю, в принципе, о разработке препаратов. А. Для высших животных, опять же, я думаю, что это делается на мелких животных, а потом на... Принцип тот же самый.
Угу.
Принцип,
а потом волонтеров слонов находят.
Да.
Вот здесь от слонов выходите, будем.
Ну, между прочим, очень много препаратов идентичных. То есть те же самые лекарства применяются для людей и животных. Например, пенициллин, антибиотики... Uh-huh. Более утоляющие препараты для людей и животных применяются те же самые.
Более того, при осуществлении смертной казни в Америке одной из составляющих этого самого – это то, от чего ветеринары уже отказались, потому что слишком болезненно. Но для смертной казни годится, людям это впрыскивают. Когда инъекция смертельная, там два составляющих. Так вот, одно из лекарств, которые инъекцию делают, ветеринары от этого уже отказались для умерщвления больных безнадежных животных. Вот такие вот подробности.
На самом деле умерщвление животных происходит самым щадящим образом. Это либо газовый наркоз, либо инъекция. То есть животных не мучают.
Да, и, наконец, один из аспектов этой замены – это вообще виртуальные животные. Да. Это когда все начнут испытывать на компьютере, и это уже существует.
Ну, в какой-то степени, скажем так, начало этому положено, но о том, какую роль эти компьютерные программы могут играть потом, пока еще сказать трудно на самом деле. Я просто хочу сказать, что вот такой профессор Нобл в Оксфорде, здесь, в Англии, создал в 60-х годах, давно, представляете, как давно начали думать над этим, имидж человеческого сердца. И воспроизвел его ритм, сокращение и так далее. И вот сейчас...
На компьютере?
На компьютере, да. И сейчас используют эту компьютерную программу для проверки действия препаратов лекарственных, не только против сердечных болезней, но против рака груди, например, и рака толстой кишки.
То есть мышей не надо, можно с компьютером?
Ну вот в данном случае это работает. Надо было доказать на животных и на компьютере, что результат получается одинаковый. Да. Это же главное.
Ну вот мы про животных говорили. А теперь, по-моему, надо сказать самое страшное слово – человек.
Вот о человеке-то мы поговорим как раз после перерыва, потому что сейчас мы в беседе с доктором Шапиро сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики, но перед этим давайте послушаем песню «If Animals Could Talk», если бы животные могли бы разговаривать. Так мы пения не дождались, но поверьте, песня называется именно так. Если бы животные могли разговаривать, в данном случае они играли. Разговаривали, играли, в том числе и на мандолине, и на всяких других струнных инструментах. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну уж не знаю, событие ли это, но у нас произошло открытие. Случайно в Британском национальном архиве нашли документ, составленный налоговым инспектором в 1929 году. Этот документ перечисляет самых богатых британцев того времени – 438 человек. Некоторые из них названы по имени, но в большинстве случаев дается только год рождения. Потому что налоговый инспектор на особом листочке подсчитывал, какова вероятность того, что данный богач перейдет в следующем финансовом году в лучший мир. И тогда казна получит приличные деньги. Так что ему важен был только возраст, имена его не волновали. Тогда, кстати, налог на наследство был 40%. И вот среди этих 438 человек оказался в этом списке и совершенно забытый нынче бизнесмен, который был, если можно так выразиться, на голову богаче всех своих современников. По-моему, о нем стоит рассказать. Звали его Джон Эллерман. И был он сыном мелкого торговца углем, то есть начинал практически с нуля. Но в юности, правда, он получил небольшое наследство от своего дедушки. И начал понемногу скупать предприятия, которые дышали на ладан, и ставить их на ноги. Причем покупал он все, что угодно, им было все равно. Судоходство, пивоварни, угольные шахты, дома. Ему принадлежали кварталы в самых престижных районах Лондона. В какой-то момент он даже держал контрольные пакеты акций газет «Таймс» и «Дейли Мэйл». То есть, по сути дела, «Таймс» ему принадлежал. При этом в лучших британских традициях Эллерман был эксцентриком. Он был необычайно скрытен, настолько, что даже в принадлежавших ему газетах у журналистов не было его фотографий, и они сбились с ног, разыскивая их для некролога. О том, как следует вести себя в личной жизни, у него тоже было несколько необычное представление. В начале 90-х годов 19 века, то есть когда ему было примерно 30 лет, у него начался роман с некой Ханной Гловер. Роман этот затянулся на всю жизнь. Но женился Эллерман на Ханне лишь в 1909 году, когда их сыну уже исполнилось 15 лет. И женился очень, мягко выражаясь, необычно. Он воспользовался полузабытым и мало кому известным шотландским законом «per verba de presenti», согласно которому люди считаются состоящими в браке, если они прожили вместе в Шотландии ровно 21 день. Не знаю, работает ли этот закон сегодня или нет, не успела выяснить.
Что, автоматически они...
Да, но только 21 день без перерыва. Все, вы уже женаты. Их второй сын родился вскоре после заключения этого странного брака. Эллерман не только сам скрывался от людей, но и свою жену держал, как она сама говорила, под стеклянным колпаком. У них практически не было никаких социальных контактов. Правда, Эллерман принял от правительства звание баронета за то, что во время Англо-Бурской войны отдал свои суда для военных перевозок. Но когда позднее ему предложили, что сделают его лордом, если он пожертвует приличные суммы правящей партии, он, не в пример многим промышленникам того времени, решительно отказался. Вот похоже на наше время несколько. Умер Эллерман в 1933 году. И его современники бурно спорили, пытаясь представить себе истинные размеры его состояния. Можно было только гадать. На основании найденного сейчас документа можно предположить, что в сегодняшних ценах у него было порядка 20 миллиардов фунтов, около 40 миллиардов долларов. Он был единственным в истории британцем, которого можно поставить на одну доску с такими американскими богачами, как Генри Форд или Джон Рокфеллер. Но эти имена известны всем и каждому, а о Эллермане никто и не слыхивал. И, по-моему, это нечестно.
Очень честно, Танечка. Когда денег много, то не хочется, чтобы никто об этом знал.
А почему же Рокфеллеру хотелось, чтобы знали?
Ну, у него тщеславие победило жажду денег. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
16 июля 1806 года, 200 лет назад, родился художник Александр Иванов, чье несравненное полотно «Явление Христа народу» вот уже полтора века украшает Третьяковскую галерею. Он работал над картиной 20 лет, сделал для нее 10 эскизов и 600 этюдов. 16 июля 1896 года, 110 лет назад, скончался французский писатель и литературный критик Эдмон де Гонкур. Он основал Гонкуровскую академию, которая с 1903 года присуждает ежегодную премию французскому автору за лучшую художественную прозу. Среди гонкуровских лауреатов такие известные писатели, как Марсель Пруст, Симон де Бувуар, Жорж Дюамель и другие. Но только один человек удостоился гонкуровской премии дважды. Это Ромен Гари, французский писатель русского происхождения, увы, покончивший с собой в 80-м году. 16 июля 1921 года, 85 лет назад, в составе Грузии была сформирована Аджарская АССР со столицей Батуми. 17 июля 1846 года, 160 лет назад, родился антрополог и этнограф, бесстрашный путешественник, трижды посещавший Новую Гвинею и проживший в общей сложности 5 лет среди папуасов, Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Под конец своей короткой жизни, умер 42 лет, он предложил императору Александру III основать в Новой Гвинее русские поселения. Но царь наложил резолюцию Миклуха-Маклаю отказать. 18 июля 1811 года, 195 лет назад, родился писатель Уильям Текерей. Его роман «Ярмарка тщеславия» широко читают в России до сих пор. Он был современником и, так сказать, литературным конкурентом Чарльза Диккенса. Много лет они не разговаривали. Но однажды, в 1863 году, на лестнице лондонского клуба «Атенеум», Диккенс увидел, как навстречу ему спускается явно тяжело больной Текерей. В порыве сочувствия Диккенс протянул ему обе руки. Примирение состоялось, но очень скоро Текерей слег и в том же году скончался. 18 июля 1921 года, 85 лет назад, родился Джон Гленн, первый американский астронавт, выполнивший в 1962 году полный орбитальный полет в три витка. А когда сенатору, полковнику Гленну, исполнилось 77 лет, он по собственной просьбе совершил еще один космический полет на корабле «Шаттл» и находился в этом полете 218 часов. 18 июля 1991 года, 15 лет назад, и почти за полгода до распада Советского Союза, Украина провозгласила независимость. 20 июля 1871 года, 135 лет назад, в России начала работать первая телефонная линия. 20 июля 1926 года, 80 лет назад, умер в возрасте 49 лет председатель ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, Феликс Эдмундович Дзержинский. По инициативе Ленина он в декабре 1917 года создал эту комиссию, уничтожившую больше людей, чем любая другая организация за всю историю человечества. Теперь немного подробнее. 17 июля 1901 года, 105 лет назад, родился польский писатель-коммунист Бруно Ясенский. С 1930 года он жил в СССР и с успехом писал по-русски. Роман «Человек меняет кожу» об иностранном специалисте, приехавшем работать в Таджикистан и ставшем героем труда, был превознесен как образец социалистического реализма. В феврале 1936 года газета «Известия» опубликовала в 4 номерах с продолжением антифашистский памфлет Бруно Ясенского «Нос». Краткое содержание. Профессор сравнительного расоведения и расовой психологии Отто Калленбрук готовится к лекции в Берлине по теме «Эндогенные минус-варианты еврейства». Он, в частности, хочет дать точные размеры арийского носа, подходит со штангенциркулем к зеркалу и почти падает в обморок. На его лице появился огромный крючковатый еврейский нос. Далее идет описание злоключений профессора на улицах Берлина, в конце которых он попадает в общество сионских мудрецов. Они поют: мы дюжина сионских мудрецов, весь мир нам нужен, нужен нам, съедим его за ужином». После чего мудрецы отплясывают большевистский гопак и уходят совершать коварные злодеяния, оставив профессора в темноте. Вдруг пронзительно звенит телефон. Каленбрук хватает за телефонную трубку и просыпается. Подбегает к зеркалу, прямой арийский нос на месте. Каленбрук спешит на лекцию, но вдруг прямо на кафедре хватается за нос и, возопив «Ой-вей», убегает. Неожиданное помешательство профессора, его ученые и коллеги решают держать в глубокой тайне. Мы, помню, читали «Нос» в школе и хохотали над идиотизмом расистов. Взрослые передавали газеты из рук в руки и тоже веселились. А в следующем, в 1937 году, Бруно Есенского арестовали и по двум разным источникам расстреляли не то в 1938 году, не то в 1941.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с доктором Шапиро. Евгения, мы уже достаточно всяких таких экивоков сделали во все стороны, как с животными замечательно обращаются и в каких они условиях живут. Теперь давайте, вопреки всем наступлениям защитников прав, и тут, кстати, я бы и цитату хотел вспомнить Честертона, который сказал, что там, где поклоняются животным, человеческие жертвы неизбежны, Честертон сказал.
Как интересно.
Да, и это вот как раз по нашему поводу. Потому что есть некий приоритет. И теперь давайте вот бросим короткий взгляд или как-то подытожим то, что было достигнуто благодаря всем этим испытаниям. Конечно, все эти сотни тысяч лекарственных препаратов и тысячи вакцин мы все перечислить не сможем, но, в принципе, некий взгляд, я думаю, вы можете бросить.
Да, на самом деле, тот вклад, который животные сделали в здоровье человека, просто невозможно переоценить. Не говоря уж о том, что они делают для нас сейчас, это правда. Ну, например, если бы... Вот сегодня операция на сердце, байпасы, замена клапанов. Если бы не были эти операции тщательнейшим образом отработаны на собаках в свое время, этих операций бы не было, и сотни, тысячи, десятки тысяч людей умирали бы в раннем возрасте от этих заболеваний. Я имею в виду ранний пенсионный возраст, скажем так. Не было бы вакцин, если бы не было опытов на животных. Потому что благодаря тому, что есть общность, вот такая большая похожесть между организмом животного, той же самой мышки, и человека, благодаря этому можно испытывать, как оценивать, какой иммунный ответ можно получить, используя тот или иной препарат, который в будущем станет вакциной, скажем. Лекарственные препараты. Как можно давать человеку препарат, не испытанный на животном, если ты не знаешь, будет ли этот препарат безопасен для человека? То есть хотя бы токсичность необходимо проверить на животном. Вот это было сделано на животных и продолжают делать сейчас, потому что без этого обойтись, к сожалению, нельзя.
Ну хорошо, вот животные. А потом наступает такой момент, да, когда надо это дать человеку.
Вот это
как вот это. Вот начала этот страшный переход.
Да, начала рассказывать, но не кончила. Значит, после того, как испытания на животных проведены, я обнаружила, что данная конкретная вакцина, данный препарат лекарственный не является токсичным и является эффективным. После этого испытания переходят на человека. Сначала на маленькую группу людей, чаще всего волонтеров, часто это бывают медицинские работники или работники той же самой лаборатории, испытывают на себе эти препараты, как, например, вакцину против СПИДа. Врачи предложили испытать прежде всего на себе. Таких случаев масса. Когда доказано на этой маленькой группе людей, что данный конкретный препарат не опасен, тогда переходят на более высокую ступень испытаний на людях. И тогда уже берут сотни людей, сотни волонтеров, и испытывают на них не только безопасность данного препарата или вакцины, или лекарственного препарата, но и иммуногенность, скажем, в случае вакцин, или эффективность в случае лекарственных препаратов.
Ну что это за волонтеры? Ну, мне бы предложили добровольно принять такое решение, испытать препарат. А какая у меня гарантия, если я умру? Что это за люди, которые шли на возможную смерть?
А вы знаете, Леонид Ильич, анекдот про студента, который слюной захлебнулся, когда булку увидел? Вот из этих людей и набирают.
Нет, ну у нас только что были. Вот помню, наш был сейчас этот страшный случай в Англии, но это первый за 20 лет, да, когда 5 волонтеров.
Вот, умер.
Да. Они не умерли. Они не умерли, они все отошли. Да. Но было как раз по этому поводу сказано, они получают деньги, естественно. То есть в основном они идут за деньги.
Деньги?
Конечно.
Деньги.
Конечно. Но случаи, вот именно в связи с этим жутким случаем, который у нас был, они посмотрели статистику. Случаев, когда при этих экспериментах происходили бы серьезные неприятности, за последние лет 10-15 практически не было. Настолько это все проверяли.
Вы это подтверждаете?
Да, конечно. Дело в том, что, ну, скажем, на примере Национального института здоровья, вот они выпускают этот институт выпускает такой флаер, как бы местный журнал. В этом журнале часто можно видеть объявления. Нам нужны волонтеры для испытания такого-то и такого-то действия, скажем, да. Ваше участие будет вознаграждено. Очень часто в Америке можно слышать объявления по радио. Людей такого-то и такого-то возраста мы приглашаем, с такими-то и такими-то заболеваниями мы приглашаем для участия в испытаниях. Для участия в испытаниях.
То есть приглашают болезненных, не
абсолютно.
Это мой вопрос был, только больных?
Нет, отнюдь нет.
Если вы очень больны, есть какой-то рискованный препарат, конечно, вы согласитесь бы добровольцем, чтобы...
Верно.
Нет,
да?
Здоровые люди тоже.
А здоровые нам...
Между прочим, в России очень часто на это шли студенты медицинских институтов. Их приглашали на испытания, они в этом участвовали.
Я сам за 12 рублей кровь сдавал.
Все раздавали? По-моему, мне даже не платили, только обед давали.
Нет, Танечка.
Спецмолоко.
Платили, да?
Нет, обед давали, талоны, и 12 рублей отдали.
Вы знаете, на самом деле, не только, конечно, в деньгах дело, но очень часто... Вот в Америке, например, есть другое преимущество для волонтеров. Для того, чтобы взять волонтера в испытание, ему сначала проверяют очень хорошо его физическое состояние. И это делается бесплатно. А вообще медицина такая дорогая в Америке, что ничего удивительного, что люди идут вот на такую простую.
Хотя бы знаю, насколько я здоров.
Резонно. Хотя бы его проверят кровь, посмотрят, нет ли у вас каких-нибудь отклонений от нормы. Это тоже важно знать, в общем, ничего.
Ну да.
Так что, но самое главное, скажем, для испытания вакцин – это полевые испытания в эпидемических очагах. Это очень, очень важная вещь. И часто таким эпидемическим очагом служит Африка, например.
Что-нибудь противомалярийное или противодизентерийное.
Да. Противодизентерийное или против кишечной палочки вакцину разрабатывают.
И там уже и не спрашивают, не без добровольцев.
Нет, обязательно. Любой волонтер подписывает специальную бумагу. Во-первых, это целый трактат. Любому волонтеру дают целый вот такой большой
трактат.
А если
он неграмотный?
Ему знаками объясняют.
Или кто-то из свидетелей. Ну, да. Обязательная подпись. И это, между прочим, очень серьезный документ, который готовится специальными организациями, которые проводят эти полевые испытания. Это большая работа, это большая научная работа. Они читают, подписывают, их предупреждают обо всем, вплоть до малейших деталей. И если они видят в этом какую-то для себя опасность, они не пойдут на эти испытания.
Вопрос такой, его обязательно надо задать. Вот эпидемия. Едут туда добровольцы, как правило, мы слышали о людях, которые чуть ли не на чумные эпидемии ездили таким образом. Сейчас, вот в Африку, скажем, на очаги заболеваний тоже едут люди безо всяких, так сказать, не подписывая ничего там,
без вознаграждения. Нет, что вы, ни в коем случае. Во-первых, сейчас... Эпидемическая ситуация в Африке контролируется Всемирной организацией здравоохранения.
Ну, и в Англии тоже.
Безусловно, но вы меня спросили про Африку, говорю об Африке. А Всемирная организация здравоохранения имеет свой штат людей, которые выезжают на эпидемические вспышки. И еще CDC.
Нынче бюрократы никого не пустят, значит, их засудят.
Disease Control в Америке. Они работают с Всемирной организацией здравоохранения в тесном контакте. И обычно, если возникает вспышка, скажем, вот недавно была в Нигерии вспышка полиомиелита среди детей. Туда выезжали люди, так сказать, специалисты из обеих стран. Я имею в виду из Всемирной организации здравоохранения и CDC, для того, чтобы эти вспышки ликвидировать.
И вот у меня еще последний такой вопрос есть. Я, как все мы, наверное, принимаю лекарства.
Да.
В том числе такие лекарства, которые каждый день принимаю. Не то, что там заболела. А...
Да.
Да. И вот каждое лекарство, берешь его, вынимаешь оттуда, там большой список. И выясняется, буквально любое лекарство, что это лекарство очень хорошее, что оно очень помогает.
Но только можно ослепнуть и помереть.
Нет, но оно вызывает сыпь на коже, головные боли, тошноту, инфаркт миокарда.
И рак таких-то органов.
Понимаете? Да, и воспаление печени. Значит, вот скажите, как выпускают и почему выпускают лекарства с таким объемом страшилок, как сейчас говорят?
Ну, знаете, фармакологические компании тоже не хотят себя подвергать определенному риску, поэтому если есть хоть один шанс, что вот такое осложнение может возникнуть, оно обязательно появится вот в этой сопроводиловке.
Сюда боятся.
Безусловно.
Да я говорю не о них, не о компаниях, а вот какие-то есть контролирующие органы.
Секунду. Это и есть комбинация контролирующего органа и фармакологической компании. Вот эта сопроводиловка, она пишется компанией и контролируется контролирующей организацией.
Вам дается свобода воли, но у вас нет другого выбора.
Да. И вы кладете на одну чашу весов свое здоровье, а на другую чашу весов вероятность, что такое осложнение может возникнуть. Но на самом деле вероятность осложнения очень невелика. Если бы она была велика, эти препараты просто не выпустили бы в свет.
Понятно. Ну и рецепта счастья абсолютно в общем нет.
Ну, как известно. Как известно.
Тем не менее, ведь все-таки вот растет неуклонно продолжительность жизни человека. Всюду.
Даже, животные в этом сыграли огромную роль.
Да, и вот эти испытания на животных, они, конечно, этому содействуют. Но скажите, ожидаете ли вы дальнейшей связи с этим?
Все, Все уже поздно. Человек будет жить вечно благодаря мышке, крыске, обезьянке и прочим животным.
Кроликам.
Да, и кроликам. До встречи на будущей неделе, господа. Счастливо.